В великой сети все больше укоренялось мнение. Бродяги не представляют и никогда не будут представлять угрозу для миров земного типа, хотя бы в силу того, что за 3 столетия они полностью адаптировались к невесомости. Быть может, бродяги регрессируют, а может, статься и прогрессируют, но их эволюционный путь ведет в сторону от столбовой дороги рода человеческого. У бродяг нет и никогда не будет 0Т, и поэтому гегемонии нечего их бояться. Так думали добрейшие. Брешия была одним из множества самодовольных независимых мирков. Собственное местоположение ее вполне устраивало. С одной стороны, удобный доступ к сети, с другой, до той же сети, все-таки 8 месяцев лету. Брешия наживалась на экспорте алмазов, репейного корня и несравненного кофе, скромно отказываясь стать колонией. Все же она оставалась протекторатом гегемонии и входила в общий рынок, что помогало ей справляться с постоянно растущими экономическими запросами. Как и многие подобные ей миры, Брешия гордилась мощью своих вооруженных сил. У нее было целых 12 факельных звездолетов, ударный авианосец, списанный полвека назад из ВКС гегемонии и капитально отремонтированный, и более 20 небольших быстроходных орбитальных катеров, а также регулярная армия в 90 тысяч добровольцев, вполне солидный океанский флот и некий чисто символический запас ядерных боеголовок. Возмущение Поля Хоукинга локационная служба гегемонии засекла сразу же, но решила, что это обычный мигрирующий рой бродяг, который пройдет на расстоянии половины светового года от Брешии. Вышло по-иному. После небольшой коррекции курса, проведенной, когда рой находился уже внутри облака Аорта, бродяги обрушились на Брешию, как ветхозаветная саранча. Помощь гегемонии могла прийти не раньше, чем через 7 стандартных месяцев. Космические силы Брешии были разгромлены в первые же 20 часов боевых действий, после чего рой выпустил в окололунное пространство более 3000 кораблей, и началось систематическое уничтожение планетарной защиты. Этот мир был заселен еще во времена первой волны хиджры здравомыслящими выходцами из Центральной Европы. 2 его континента носили прозаические названия Северной и Южной Брешии. Почти вся Северная Брешия представляла собой полярную тундру, а в 6 главных его городах жили главным образом сборщики репейного корня и инженеры-нефтяники. В Южной Брешии, по причине ее географического положения, климат был более умеренный, и из 400 миллионов населения планеты большинство проживало именно там. Там же располагались и кофейные плантации. Словно желая продемонстрировать, какой может быть и была некогда война, бродяги буквально стерли Северную Брешию с лица планеты. Сначала они сбросили на нее 100 чистых ядерных бомб и тактических плазменных снарядов. Затем прошлись лучами смерти, а под конец специально разработанной вирусной тучей. Из 14 миллионов жителей уцелела лишь горстка. Южную Брешию всерьез бомбить не стали. Нанесли только несколько хирургических ударов по военным объектам, аэропортам и большой гавани в Солну. Военная доктрина гегемонии исходила из возможности выиграть войну с орбиты, но реальный вооруженный захват индустриальной планеты считался невозможным. В самом деле, как обеспечить высадку столь огромной армии? Как ее снабжать? Как держать под контролем необъятные оккупированные территории? Аргументы были неотразимы. Только вот бродяги, очевидно, о них не знали. На 23-й день войны более 2000 десантных катеров и челноков атаковали Южную Брешию. Остатки брешианской авиации были уничтожены в первые же часы вторжения. Над районами высадки бродяг взорвалось всего два ядерных устройства. Первый взрыв был нейтрализован энергетическим полем, второй уничтожил разведывательный корабль, который вполне мог оказаться ложной целью. Как выяснилось, за три столетия бродяги изменились физически и окончательно приспособились к жизни в невесомости. Но их мобильная пехота использовала скафандры с силовым экзоскелетом, и через несколько дней бродяги, одетые в черное, длиннорукие и длинноногие, похожие на гигантских пауков, расползлись по всем городам Южной Брешии. Последние попытки организованного сопротивления были сломлены на 19-й день вторжения. Столица планеты, город Бакминстер, пал в тот же день. Через час после того, как войска бродяг вошли в город, мультисвязь с Брешией оборвалась. Полковник Федман Кассат прибыл на Брешию первым флотом ВКС 29 стандартных недель спустя. Под прикрытием 30 факельных звездолетов класса «Омега» корабль-прыгун, оборудованный мобильным нульпорталом, на высокой скорости вошел в систему Брешии. Через 3 часа после выхода из спин-режима была активирована сфера сингулярности, а еще через 10 часов в системе уже находилось 400 линейных кораблей ВКС. 21 час спустя началось контрвторжение. Такова была математика первых минут битвы за Брешию. Но Кассат сохранил в этих днях иные воспоминания. Не цифры запомнились ему, а дьявольская красота развернувшегося сражения. Прыгуны впервые использовались на уровне выше дивизии, и, естественно, возникла неразбериха. Десант выбрасывался с расстояния в 5 световых минут. Кассат сбежал по трапу и тут же рухнул на гравий, припорошенный желтой пылью. Портал десантного катера открывался прямо на крутой склон холма, ставший после того, как здесь прошли передовые отряды, скользким от грязи и крови. Кассат лежал в этой грязи и смотрел на царящее внизу безумие. Из 17 десантных катеров, севших на склоны холмов и окрестные плантации, 10 были уже подбиты и горели, как поломанные детские игрушки. Защитные поля уцелевших челноков еще держались, но под ударами ракет и протонных пушек начали кое-где проседать. Казалось, над плацдармом поднимаются гигантские купола оранжевого пламени. Тактический дисплей Кассада показывал какую-то кашу. Директрисы огневых точек сплелись в клубок. Поле визора заполняли фосфорицирующие красные точки, и все это покрывалось пляшущими зигзагами помех, выставленных бродягами. Кто-то орал по главному каналу: «Ах, черт вас всех побери! Черт побери! Черт побери!» А на линии связи с командной группой царило зловещее молчание. Какой-то солдат помог ему подняться. Кассат вытер грязь с командирского жезла и едва успел уступить дорогу следующему отряду, спускавшемуся из портала. Война шла своим чередом. С первых минут пребывания в Южной Брешии Кассат понял, что Нью-Бусида мертв. 80 тысяч превосходно вооруженных и обученных вояк из наземных сил ВКС наступали со своего плацдарма, пытаясь дать сражение в ненаселенной области. Бродяги же отступали, оставляя за собой лишь выжженную землю, мины-ловушки и трупы мирных жителей. Чтобы превзойти противника в маневренности и навязать ему бой, войска гегемонии использовали нуль-порталы. Бродяги отсекали их сплошной стеной ядерных взрывов, прижимали пехоту гегемонии к земле силовыми полями, в то время как их собственная пехота отступала и создавала оборонительные линии вокруг городов и мест базирования десантных кораблей. И в космосе не удалось добиться быстрой победы, которая позволила бы изменить баланс сил в Южной Брешии. Флот гегемонии постоянно маневрировал и, случалось, вступал с бродягами в яростные схватки, однако те по-прежнему контролировали пространство в радиусе 3 астрономических единиц от Брешии. Тогда командование просто отвело флот и, расположив его вдоль границ входной апертуры нуль-канала, сосредоточила все усилия на охране главного прыгуна. Поначалу предполагалось, что операция займет день-два. Потом этот срок увеличился до 30 дней, потом уже до 60, а сами боевые действия все больше напоминали войны 20-го столетия. Затяжные, ожесточенные бои, кирпичная пыль разрушенных городов, трупы мирных жителей. Изрядно потрепанный в первые же дни боев, 80-тысячный корпус получил 100-тысячное подкрепление, а затем, когда и оно стало таять на глазах, командование запросило еще 200 тысяч. Только мрачная решимость Мэйны Гладстон и десятка ее сторонников в Сенате позволяла продолжать войну, несмотря на гигантские потери. Хотя миллиарды голосов Альтинга и консультативный совет искусственных интеллектов требовали немедленного отвода войск. Кассат сразу же понял, что надо менять тактику. Еще до того, как почти вся его дивизия полегла под Стоунхипом, в нем проснулись агрессивные инстинкты уличного хулигана. Пока другие офицеры, деморализованные столь вопиющим нарушением Нью-Бусида, приходили в себя, не зная, что предпринять, Кассат начал действовать. Командуя полком, а затем временно, после уничтожения командной группы «Дельта» в полном составе дивизии, он призывал людей сохранять выдержку и непрестанно слал запросы на применение термоядерного оружия для огневой поддержки контрнаступления. И когда на 97-й день спасательной операции бродяги наконец убрались во свояси, Кассат уже успел заработать двусмысленную кличку «Мясник Южной Брешии». По слухам, его боялись даже собственные солдаты. Кассат грезил о ней, и грезы эти были не просто грезами, а чем-то большим или меньшим. В последнюю ночь битвы за Стоунхип в лабиринте темных туннелей, откуда Кассат и его охотники за убийцами выкуривали газом Т-5 из станерами последние крупные отряды вражеских командос, полковник уснул среди пламени и криков и во сне ощутил прикосновение ее длинных пальцев к своей щеке и мягкую тяжесть ее грудей. В Новую Вену они входили на рассвете. На следующий день после того, как термоядерный удар из космоса, на котором так настаивал Кассат, был, наконец, нанесен. По гладким, словно покрытым стеклом 20-метровым ложбинам, войска втягивались в разрушенный город. И Кассат, не мигая, смотрел на ряды человеческих голов, аккуратно расположенных вдоль мостовой, словно бы специально, чтобы в мертвых глазах спасители прочли укор.